но не Николая Мерликийского, престолами которого уставлена вся Русь, тут бы не было ничего удивительного, а Николая Качана, Христа ради юродивого, новгородского чудотворца с памятью 27 июля. Почти так и приехали, в день тезаименитства верховного главнокомандующего и, стал быть, его небесного покровителя. Такой церкви в России почти не найти. Совпадение не могло быть случайным, тут было мистическое указание. А чтобы полный и правильный сей небесный знак прочесть, очевидно, не надо было великому князю удаляться, надолго отлучаться от этого благоприятного места. Не метаться по фронтам и дивизиям, и полкам, но именно здесь находиться, где все линии перекрещиваются, и именно здесь определится им победа. А постоянное расположение приводило к постоянному удобному распорядку дел, размеренной череде обязанностей и досуга. Два поезда ставки остановились у края леса, поезд Верховного почти в лесу. Небольшой домик генерал-квартирмейстерской части, где велись все оперативно-стратегические разборы и рассуждения, был выбран прямо против вагона Верховного перейти 20 шагов. Почивал великий князь у себя в вагоне. Если приходили ночью какие-то телеграммы или сведения, ими Верховного не беспокоили, а когда он вставал всегда в 9 утра, то после умывания и молитвы бумаги эти приносили, и за утренним чаем Верховный знакомился с ними. После чая приходил на доклад и начальник штаба, 2 часа размышлений и рассуждений по оперативным вопросам, и шли к полудню завтракать. Потом ложился великий князь отдохнуть, затем катался на автомобиле, не быстрее 25 верст в час, опасаясь несчастного случая. Тут подходило время 2-го чая, после которого уже не бывало серьезных занятий, а второстепенные разные дела со свитой, частные разговоры. Перед обедом садился великий князь у себя в вагоне писать ежедневное письмо жене в Киев, подробно обо всем произошедшем сегодня. Без душевного обмена с родным человеком он жить не мог. И как раз его бы он утрачивал, езжая по воинским частям. Постоянным же местоположением Верховного достигалась регулярность получения писем от жены. В 19:30 по-петербургски был общий обед штабных в вагоне-столовой, всегда с водкою и винами. Еще позже 3-й необязательный чай. По всеночным и праздничным литургиям Верховный посещал свою церковь. Там хор держался из отборных певцов придворной капеллы и Казанского собора. У себя же наедине он всегда был с Богом, не садился за трапезу, не помолясь, и на ночь молился подолгу на коленях с земными поклонами. Он очень углублялся в молитвы, уверенный в действенной помощи их. Великий князь жаждал скорых и решительных побед. И по воинственности своей рыцарской натуры, и по ненависти к германскому милитаризму, и по особым обязательствам относительно прекрасной дружественной Франции, которое имела не только Россия в целом, но и отдельно великий князь. Со времен его позапрошлогодней блистательной туда поездки там любили его, там верили в него, там всегда предвосхищали его назначение верховным, и Франция не должна была быть оставлена в беде. И вот почему великий князь распорядился о немедленном энергичном наступлении 2 русских армий в Восточную Пруссию и еще решительно ускорял. Однако победы не приходили. Даже на австрийском фронте не складывалось хорошо. В Пруссии же после Гумбинена никак не наступал 2-й завершающий успех. Не сбрасывали неприятеля ни в море, ни за Вислу. Сперва Самсонов брал города, потом пресеклось. Потом пришло сведение о смещении Артамонова. Слишком легко и поспешно так снимать корпусных не навоюешься. Потом вообще смолкло. 16-го приезжал в Барановичи Жилинский. Жаловался, что Самсонов произвольно снял связь, и теперь ничего не известно. И полковник Воротынцев, посланный туда, почему-то не возвращался. Такие затяжные молчания не бывают хорошему. 17-го опять ничего не узналось. За целый долгий день ниоткуда никакого сведения. В ночь на 18-е великого князя разбудили. Пришла странная, возбуждающая, ненадежная телеграмма, шифрованная принятым шифром, но обычным гражданским телеграфом и в обход штаба фронта. После пятидневных боев в районе Найденбург-Хохенштейн-Бишовсбург большая часть второй армии уничтожена. Командующий застрелился, остатки армии бегут через русскую границу. И подпись начальника связи армии всего лишь. Почему не старше? Почему не начальник штаба? Мистификация? Ошибка перепуганного офицера? Почему молчат Жилинский и Ароновский? Им-то должно быть известно больше. Но все, что Жилинский и Ароновский донесли за 18 августа, было. Круговая во всем виноваты Самсонова. И приключенческая история, как вышел из окружения армейский штаб. О положении корпусов второй армии сведений нет. Можно предполагать, что первый корпус ведет бой у Найденбурга. Отдельные люди 15-го корпуса толпами прибывают в Остроленку. Мало, чтобы понять. Достаточно, чтобы потерять покой. Все же Данилов и Янушкевич действительно весьма приятные люди, согласно убеждали великого князя, что нет еще неотвратно худого, и что положение может счастливым образом и вывернуться. Но сжималось сердце Верховного. Если о доступных близких корпусах можно предполагать, то что же о дальних? Он ощутил, что пришла катастрофа. И силами человеческими тут не вмешаться, а только небо может спасти. И пошел к рядовой вечерне, а потом у себя в вагоне долго стоял на узких твердых коленях, даже на коленях высокий, и при зажженных лампадах молился. Собственно, о гибели армии не было формального, ответственного, письменного донесения от Жилинского, а значит, не было основания формально, письменно доносить государю. Но и распорядок жизни своей только механически выполнял великий князь в эти сутки. Тополино высокий и ровный, а еще как он сидел на крупных выводных из Англии гунтерах, не паникая, не сутулясь, проходил по территории ставки, гулял по садику, разбитому вдоль поезда. Ушло с лица свежее боевое выражение, так молодящее его всегда, и проступило, что он уже под 60. С вежливой сдержанностью он разговаривал с чинами свиты, с чинами штаба. Однако по принятой в ставке секретности нигде, кроме домика квартирмейстерской части, ничего не говорилось о самих военных операциях. Особенно важно было таиться от представителей союзников, живших тут же, в поезде, и обедавших рядом француза, англичанина, бельгийца, серба, черногорца, чтоб они не узнали того худого о России, о чем догадываться никак им не нужно, пока не будет нужным признано. И хотя зловещие слухи шепотком передавались и лица мрачнели, но следовали все образцу великого князя. И внешняя жизнь ставки по виду текла размеренно, и адъютант, кавалергард, граф Мэнгден между вагоном великого князя и домом генерал-квартирмейстерства все так же пронзительно свистел, призывая, посылая голубей, и дрессировал своего барсука. А 19-го уже не только государю пришлось доносить о катастрофе, но признаться в чем-то и для газет, ибо проникла в газеты. В сумрачную сжатость погрузился великий князь, не в силах предузнать, как именно отзовется на происшедшее государь, легко переменный в своих благосклонностях. От него не бывало поспешных ответов, и надо было ждать на вторые и третьи сутки. Уж молодая императрица и вся распутинская партия, и Сухомлинов непременно постараются неудачу в Пруссии обратить против великого князя и даже ссадить его, не давая выправиться в последующем. Из Петербурга сливаются эти расстояния Найденбург или Белосток или Барановичи, и нет труда убедить, что все загубил Верховный. Но еще угнетательнее, чем ожидание монаршего ответа, пустошило великого князя его растерянная неосведомленность в том событии, за которое ждала его кара. Так и оставалось скрыто, непонятно. Что же, как же, до какой же степени худо произошло? Жилинский сам был силен в придворных кругах, и не мог великий князь вызвать его скорый и полный ответ, как от другого подчиненного. Он, может быть, знал, но скрывал, а отвечал за все Верховный. В ночь на 20-е ставка снова требовала от северо-западного подробностей, но Ароновский заявил, что сам не может добиться и понять. Все дни до последнего стоял при холодных ночах ровный и даже тяжелый дневной зной, а с утра 20-го не разгорался полный солнечный свет, сразу был он вялый, тускловатый, и час от часу незаметно небо запеленивалось. Ниоткуда не шло облаков, и ветерок дул самый легкий, однако прохладный, а вот уже запад посерел, и к полудню все застлало пасмурью. Великий князь старался и при том тяжелом сердце держаться распорядка. В назначенное время оделся для прогулки, сегодня верховой вышел из вагона. Тут увидел начальника военных сообщений, медлительного добряка, собирателя этикеток от сигар. Вспомнил, что у него есть этикетки нового сорта, вернулся за этикетками. А выходя из вагона, вновь увидел, как прямо из лесу быстрым шагом шел сюда полковник Воротынцев. Да, Воротынцев не во сне ли, жив, цел, он-то и нужен был больше всех сейчас. Воротынцев ходко шел и оглядывался, как бы желая обогнать кого-то и подойти первым, но никого не было, лишь генерал, обрадованный этикетками, да адъютант рядом, да поодаль генерал для поручений. Воротынцев был в кителе, налегке, будто здесь при штабе все время. Он шагал неотвычным шагом строевого офицера, но и с какой-то развалкой, переходной к хромоте. Одно плечо у него заметно возвышалось над другим, на челюсти запекшийся струп и щеки побриты нечисто. «Воротынцев!» Не домедляя до его подхода и доклада, первый обрадованно воскликнул великий князь. «Вы вернулись? А почему мне никто не доложил?» Воротынцев и козырнул не со штабным изяществом, а с той же перевалкой, будто рука тяжелее обычного. «Ваше императорское высочество, я только что вот 10 минут». Он не только что. Он несколько часов уже сидел в лесу. Там он оставил и Благодарева с шинелью и сумкой. Зная распорядок, он нарочно состроил так появиться, чтобы миновать и Янушкевича, и Данилова сразу на глаза великому князю. «Вы ранены?» Броским движением выразительных бровей угадывал великий князь повязку под кителем на плече. «Да пустяки!» И сжег Верховного жадными глазами. «Сильно!» Продолговатое лицо Николая Николаевича вот уже и омолодилось вновь, хотя волнением и тревогой. Громко и требовательно он спрашивал: «Ну, что же там, что?» Воротынцев стоял, закинувшись в строевой докладной позе, но глазами повел на адъютанта, и в другую сторону на подходящего генерала. Сейчас тут все слетятся, только б успеть до них. Ваше императорское высочество, я прошу выслушать меня конфиденциально. Да, конечно, — решительно кивнул великий князь, тут же резко и повернулся. Как пристали ему эти движения, собственные его. И длиннющие тонкие ноги в сапогах он уже юношески взносил на вагонные ступеньки, оттуда распоряжаясь адъютанту никого не допускать. Вагон был внутри перестроен от обычного. Они вошли в кабинет от окон до окон с восточным ковром во весь пол, письменным столом, медвежьей шкурой на стене, скрещенным дарственным оружием, несколькими иконами и портретом государя. Верховный главнокомандующий всех войск Великой России один на один сидел через стол от Воротынцева, доступный убеждению, без помех от советчиков, жадный к его единственным новостям. Во всю военную службу Воротынцева такого соотношения никогда не бывало и никогда не будет. Это был миг чрезмерный для повторения. Разумному боевому офицеру повлиять на ход всей военной машины. Очевидно, к этому вершинному мигу и вела вся его предыдущая служба. Мысли его были собраны, нацелены, напряжены. Он мертво проспал две ночи с захватом прошлого дня. Тело еще ломило, горело, а голова ясная. От счастливого начала беседы еще утроилась его сообразительность. И он начал говорить свободным потоком, нисколько не робея перед августейшим собеседником, да и никогда ни перед кем.